Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Атака против верующих и их защита.
Слава Богу, что мы имеем покой во Христе, имеем возможность изучать Его Слово. Давайте откроем книгу «Деяния апостолов», 16 главу. И сегодня нам предстоит рассмотреть очень большой отрывок из этой главы, стихи с 19 по 40. Деяния апостолов, 16 глава, стихи с 19 по 40. В этом отрывке повествуется об атаке врагов церкви против Павла и Силы, а также о том, как они защищались. Ну, нам известно о том, что Иисус Христос предсказывал неизбежность гонений для своих последователей. Он говорил: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Поэтому вопрос негативного отношения мира к миссионерам, к проповедникам Евангелия, он понятен. Вопросы касаются лишь деталей. Каким образом может осуществляться атака против верующих? Какой должна быть защита верующих? И следует ли христианам вообще хоть как-то защищаться, или мы должны просто принимать гонения как данность и не прибегать ни к какой защите совсем? Дабы иметь ясное представление, ясное понимание деталей обсуждаемого вопроса, давайте обратимся к Слову Божьему. Вначале остановимся на стихах с 19 по 24. В этих стихах представлена атака против верующих. Давайте прочитаем эти стихи. 19-24. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. Приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду». Я надеюсь, вы помните о том, что перед этим силы тьмы предприняли попытку как-то сблизиться с евангельским учением. Помните, одержимая служанка неоднократно преследовала Павла и его спутников, выкрикивая: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И в этом уже видна стратегия дьявола. Дьявол хотел как-то в глазах людей уменьшить отличие между оккультизмом и христианством. Дьявол хотел стереть грани между оккультизмом и христианством. Он хотел представить оккультизм как нечто дружественное, а не враждебное христианству. Ну вот, Павел по-своему помогает людям, и эта служанка также по-своему помогает людям. У них одна цель – сделать людям лучше, ну, может быть, разные методы. Удалось ли это дьяволу? Удалось ли дьяволу стереть грани между христианством и оккультизмом? Нет, не удалось. Почему? Потому что Павел решительно отверг претензии этой служанки, он изгнал из нее беса, и она потеряла свои сверхъестественные способности. Когда Павел отверг попытку объединить христианство с оккультизмом, тогда тактика дьявола изменилась. Что начал делать дьявол, мы только что прочитали. Он начал гонение против миссионеров. Все очень просто. Он как бы сначала предложил им сделку. Он хотел, чтобы они купились на возгласы этой женщины, чтобы ради популярности любой ценой, а сегодня, к сожалению, такой лозунг достаточно распространен, популярность даже в христианских кругах любой ценой. Популярность любой ценой Павел отверг, и тогда дьявол решил просто гнать Павла. Он организовал ужасные гонения. Как это все случилось? Служанка, из которой Павел выгнал беса, она потеряла, как я уже сказал, свои сверхъестественные способности, и ее господа, потеряли источник дохода. Она больше никому не могла предсказывать будущее, рассказывать о прошлом, ей больше никто не платил, и господа потеряли немалые деньги. Конечно, они были очень-очень раздосадованы на Павла и его спутников. Поэтому они решили отомстить Павлу, и они схватили Павла и Силу и повели на площадь к начальникам. Греческое слово «архн» – начальник в 19 стихе, и «стратегос» – воевода, полководец в 20 стихе. Эти слова употреблены для указания на известный латинский термин «дуовири», означающий «два мужчины». Города, имеющие статус колонии, такие независимую форму управления, а Филиппы был как раз таким городом. Вот такие города, они управлялись не одним начальником, не одним там мэром, как бы мы сказали сегодня, а двумя начальниками, носившими вот этот высший титул – довири. Именно к таким правителям на рыночную площадь привели Павла и Силу. Повлекли – это интересное слово. В Иоанна 6 глава это же слово Иисус использует, когда говорит: «Никто не может ко мне прийти, если не привлечет его отец». Вот то же самое слово. Вот отец так влечет, как вот Павла и Силу на площадь повлекли. Повлекли достаточно действенно. Итак, миссионеров Павла и Силу привели на рыночную площадь. Рыночная площадь в греческих городах обычно имела прямоугольную форму. По сторонам площади располагались государственные учреждения, храмы, торговые лавки. И на этих площадях собирались разные люди, торговцы, философы. Вот на такую площадь привели Павла и Силу для того, чтобы обвинять их перед правителями. И что интересно, обвиняя Павла и Силу перед правителями, господа этой служанки пошли на хитрость. Они пошли на хитрость. Но они же не привели их и не сказали: вы знаете, вот эти два человека, у нас была юная рабыня, которая предсказывала будущее. А эти вот люди взяли и сделали так, что эта юная рабыня больше будущее предсказывать не может. Они же так не сказали. Почему? Потому что извлечение прибыли от ворожбы, тем более юной девушки, считалось чем-то низким, чем-то бесчестным. Поэтому господа служанки стали выдвигать совсем другие обвинения. Они понимали, какие нужно выдвинуть обвинения, чтобы миссионерам, скажем так, не поздоровилось. Давайте посмотрим, какие же они выдвинули обвинения. Но прежде всего, миссионеров обвинили в навязывании римским гражданам неизвестных ранее религиозных обычаев. Согласно законам, живущие в колонии могли исповедовать любую из разрешенных Римом религий, но навязывать свои религиозные взгляды римским гражданам запрещалось. Поэтому Павла и Силу обвинили в том, что они вот пришли тут, пришельцы, понимаешь, с чужой религией, с чужой культурой, и нам, римским гражданам, навязывают свои обычаи. Это было достаточно такое, скажем так, значимое обвинение. Но не только их обвинили в навязывании своих обычаев, но еще одна нотка прозвучала в этом обвинении. Обратите внимание, как представили дело господа служанки. Они сказали: эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город. Они решили сыграть на волне антисемитизма, которая достаточно сильной уже была в Римской империи. И обратите внимание, Луку, который не был иудеем, его не схватили. Тимофея, который был наполовину иудеем, его отец был грек, тоже не арестовали. А арестовали именно Павла и Силу, потому что они были иудеями. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что антисемитские настроения были очень сильными в Римской империи. В 19 году от Рождества Христова император Тиберий выгнал наиболее дерзких евреев из Рима. А в 49 году, это как раз вот время данного второго миссионерского путешествия Павла, это повторил император Клавдий, изгнав евреев, восставших под влиянием радикальных зелотов. А как вы помните, филиппийцы, они очень любили Рим, они подражали римским законам, римским гражданам, значит, влиятельным людям этого города. Поэтому если из Рима изгоняли евреев, то в Филиппах антисемитизм был очень-очень сильным и очень высоким. И, конечно, филиппийцы не хотели, чтобы какие-то приезжие евреи заселяли их город, да еще и навязывали свои обычаи. Вот с такими обвинениями выступили против миссионеров, и надо сказать, что эта тактика сработала. Играя на антисемитских настроениях филиппийцев, господа служанки быстро склонили на свою сторону начальников и всех собравшихся на рыночной площади города. У правителей греческих городов Дуавири имелись помощники, лекторы, то есть носители жезла. И вот эти лекторы, они освобождали дорогу в толпе перед своими начальниками и приводили в исполнение их приговоры. При себе они всегда носили связки палок для наказания провинившихся. И, видимо, именно эти лекторы своими палками как раз и бичевали Павла и Силу. Раздев миссионеров, их били палками, что преследовало цель не только причинить им физические страдания, но и унизить наказуемых, запугать их сторонников. Вот так были унижены миссионеры, так они были избиты. После этого их посадили во внутреннюю темницу. Скорее всего, речь идет о самой укрепленной подземной камере, откуда сбежать считалось невозможным. Туда сажали самых опасных преступников. И ноги их забили в колоду. Колода не только делала невозможным передвижение, но и доставляла мучения, потому что очень болезненно растягивала ноги. Вот такая атака против миссионеров, против проповедников Евангелия. И как мы отметили с вами, в этой атаке две составляющие налицо. Сначала дьявол пытается сделать Павла бесполезным, чтобы он в глазах общественности слился с ворожеями, с оккультистами. Если сделать бесполезным не получается, тогда гонение. Эту же тактику дьявол использует и сегодня в отношении нас. Атакуя верующих, он в первую очередь пытается сделать нас бесполезными. И это случится, когда в нашем сознании библейское учение переплетется, но если не с оккультизмом, то хотя бы с человеческими субъективными мнениями. Как только мы потеряем ясность понимания евангельских принципов, как только пойдем на компромисс в библейских убеждениях, сразу же можно будет сказать, что дьявол сделал нас бесполезными для Бога. Как вы думаете, много ли сегодня бесполезных людей в церкви? Они не способны провести четкую грань между истиной и заблуждением, между христианством и суевериями, между истинным пониманием церкви и ложным, между истинными пасторами и лжепасторами. Все у них объединено. Все разделительные линии стерты. Все чистые библейские принципы разбавлены мирской суетой, ложным представлением о любви и идеями гуманизма. Таких бесполезных людей дьявол гонит? Нет. А зачем их гнать? Он даже их поддерживает. Он даже их охраняет, чтобы их не гнали. Ведь они и так оказывают врагу душ человеческих незаменимую услугу. Они запутывают в сетях неясности, доктринальной относительности, экуменизма, человекоцентризма свое доверчивое окружение. Вот обратите внимание, вот вы общаетесь с человеком, и в голове у него как какой-то туман, в голове у него нет ясности, нет четкости. Нет библейской четкости относительно доктрины, относительно устройства церкви, относительно каких-то важных вопросов. Встречали когда-нибудь таких людей? Редкость ли это сегодня? Что это, музейный экспонат? Нет. К сожалению, таких большинство. Дьявол таким образом враждует против них, запутывая их мышление, и поэтому гнать таковых не нужно. Проверьте свое сознание, насколько вы четко мыслите, насколько вы ясно применяете библейские принципы, насколько ясно вы смотрите на ту или иную ситуацию, насколько у вас контрастное мышление между истиной и ложью, между правдой и неправдой, между тем, что правильно или неправильно. Если у вас тоже неясность в вашем мышлении, тогда отвергните компромиссность, Отвергните теологическую путаницу. Отвергните единение церкви и мира. Отвергните единение Писания и заблуждений. Твердо и недвусмысленно возвещайте Слово Божие. Только так вы уподобитесь бескомпромиссному Павлу. Только так станете верным свидетелем Христа. Если враг церкви не растворит ваши убеждения в различных учениях и идеологиях, если не сможет сделать вас бесполезными, тогда он начнет атаковать вас лично. Это уже честь, друзья. Если кого-то дьявол атакует лично, это уже честь. Это уже, знаете, как в спорте первый разряд, так это уже здесь, это уже достижение, это уже квалификация. Это уже квалификация. Вы уже достигли определенной квалификации. Если дьявол атакует вас лично. Если не атакует, значит, вы пока бесполезны, компромиссные, растворенные в каком-то мирской относительности. На самом деле, друзья, нас должна настораживать не клеветнические слухи о проповедниках Слова Божьего, а их отсутствие. Ибо последнее есть признак лжепророков. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Луки 6:26. Отсутствие тех, кто противостоит вам из-за верности истины, а не из-за какой-то мирской суеты, говорит о вас плохо. Это свидетельство не о вашем успехе, а о вашей неверности. Люди, которых все одобряют, бесполезны для Царства Христа. Им никто не противостоит от того, что дьявол доволен их деятельностью. Вот мы с вами увидели тактику сатаны, атаку дьявола. Он действует очень просто. Прежде всего, пытается сделать вас бесполезными. Ваше мировоззрение, ваше мышление сделать таким неясным, размытым, таким двусмысленным. Когда нужно говорить четко истину, вы говорите: ну я не знаю, ну я сомневаюсь, ну я точно еще не определился, ну я вот где-то здесь. Если в таком состоянии, то вы пока бесполезны для Царства Христа. Если же вы уже определились с библейской истиной, тогда дьявол будет просто гнать вас с разными путями, угрозами, клеветой, попыткой очернить, ограничить вашу деятельность или даже убить вас. Все очень просто, все очень просто. Не стал бесполезным, стал гонимым. Итак, мы достаточно сказали об атаке против верующих, об атаке дьявола против верующих. Поговорим теперь, как же нам следует защищаться. Защита верующих. Стих 25-40. Стих 25-40. Большой отрывок такой. И в этих стихах описывается два вида защиты верующих. Сначала поговорим о первом виде защиты верующих и затем о втором. Первым видом защиты является молитва и прославление Бога. 25-34, стих 25-34. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Первым видом защиты является молитва и прославление Бога. Итак, Павел и Сила оказались в темнице после избиения, после унижения, но они не паникуют, они не в отчаянии. Что они делают? Они радуются в Господе, они поют и молятся. В полночь в тюрьме наступила тишина, и прославляющее Господа пение распространилось. По темнице узники слушали это пение. Но как они относились к этому пению, как вы думаете? Сердились ли они, или были удивлены, или даже довольны им? Но вообще-то способность не терять радость и надежду даже в самых трудных обстоятельствах считалась чем-то высоким, почти героическим, как среди язычников, так и среди иудеев. Поэтому другие узники могли отнестись к этому, ну, скажем так, не очень плохо, может быть, даже хорошо. Увидеть в этом какую-то надежду, такой дух, который нельзя сломить. Как Бог отреагировал на пение и молитву своих слуг? Он совершил великое чудо. Землетрясение поколебало темницу так сильно, что тотчас отворились все двери и все оковы спали. Обычно начальниками тюрьмы служили отставные военные. Люди опытные, повидавшие на своем веку, ну, скажем так, немало. Согласно римским законам, за побег заключенного охранникам заключенного назначалось такое же наказание, которое грозило заключенному. Ну и когда все оковы спали, все двери темницы отворились, я думаю, что в этой темнице сидели и приговоренные к смертной казни, тогда начальник темницы, он посчитал, что все убежали, значит, ему грозит смертная казнь, скорее всего, позор, унижение. И дабы избежать позора, он решил себя убить. Скорее всего, выхватил меч и решил себя убить. Увидев это, Павел сказал, остановил его и сказал: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». То есть Павел показал, что никто не убежал. После этих слов тюремный страж стал вести себя вообще по-другому, у него какое-то изменение. Это очень интересно, представьте, человек только хотел себя убить. Следующий вопрос, который он задает: как спастись теперь? Он ворвался в камеру Павла и Силы, именно так греческий текст подчеркнут, буквально вбежал, ворвался туда. Он так не монотонно туда вошел, он такой весь заведенный, эмоциональная реакция у него очень. И пал перед миссионерами и спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Кстати, он знает о спасении. Откуда он знает о спасении? Откуда он знает, что спасение нужно искать у Павла и Силы? Возможно, ему было известно об изгнании нечистого духа из рабыни. Или же он слышал о Боге иудеев раньше. Может быть, кто-то рассказал ему о пути спасения, возвещаемом Павлом у реки за городом. Понимая, что тюремный страж спрашивает не о чем-то абстрактном, он спрашивает не как спастись от руководителей, которые могут его за это наказать, за то, что тут в тюрьме беспорядок, а Павел и Сила поняли, что тюремный страж спрашивает именно о спасении от греха, от гнева Божьего. А миссионеры ответили ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». После этого тюремный страж нарушает закон. Он выводит миссионеров из темницы и приводит к себе домой. Вместе с членами семьи, слугами и рабами он слушает из уст миссионеров евангельское учение. После этого происходит вообще удивительное. Взаимное служение друг другу. Смотрите, как интересно пишет Лука. Он говорит: начальник омыл раны Павла и Силы, а миссионеры преподали ему, вслед за этим, ему и его домашним, водное крещение, символизирующее омытие от греха. Ну, преподать водное крещение было нетрудно, потому что и во дворах состоятельных граждан, и в домах обычно строились бассейны. После крещения последовало общение за трапезой. Все это ночью происходит. Новообращенные ликовали от радости. Необходимо отметить, что в описании освобождения Павла из темницы прослеживается параллель с подобным освобождением Петра, Деяния 12 глава. Таким образом, Лука еще раз достигает той цели, которую он преследует в этой книге. Он показывает, что Павел, как апостол, ни в чем не уступал Петру. Также Лука еще раз подчеркивает, что основной защитой церкви является молитва и восхваление Бога. Вспомните 4 главу, когда религиозные вожди Иерусалима запретили Петру и Иоанну проповедовать Евангелие, апостолы рассказали об этом всему собранию, и церковь начала молиться, и в ответ на церковную молитву поколебалась земля, Дух Святой укрепил верующих, вдохновил на более активное и посвященное служение. То есть угрозы врагов не смогли запугать церковь. Вспомните 12 главу, когда Ирод Агриппа I убил Иакова и арестовал Петра, церковь, опять сказано, 12.5, прилежно молилась. И в ответ на эту молитву ангел сначала освободил Петра, а после этого, спустя время, поразил Ирода. Так Господь всегда силен поражать врагов церкви в ответ на ее молитву. Он не всегда это делает, но Он силен поражать врагов церкви в ответ на ее молитву. Поэтому, друзья, когда нас гонят, на нас клевещут, делают нам зло, наше мощнейшее оружие – это прославление Бога и молитва. В трудные времена вам следует фокусировать свое внимание не на горечи противостояния с противниками истины, а именно этого дьявол желает, чтобы в трудные времена вы сфокусировались на горечи противостояния с противниками истины, чтобы вы унывали, депрессировали, теряли радость в Боге, чтобы ваше поклонение стало недейственным. Но нам не следует поддаваться на эти уловки сатаны. А нам следует фокусироваться на радости поклонения, близкого молитвенного общения с Богом, что, собственно, Павел и Сила и продемонстрировали в тюремной камере. Вот первый вид защиты верующих – это молитва и прославление Бога. Вторым видом защиты верующих является обращение к законам государства. Стих 35-40. «Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: „Отпусти тех людей“. Темничный страж объявил о сем Павлу: „Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром“. Но Павел сказал к ним: „Нас, римских граждан, без суда всенародно били, бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас“. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними, и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились». Скорее всего, после общения в доме тюремного стража, после приема пищи в его доме, миссионеры добровольно вернулись в свою камеру. Утром к темнице пришли представители городских властей. Испугавшись землетрясения или еще чего-то, будучи людьми весьма суеверными, начальники города решили отпустить миссионеров. Итак, в тюремную камеру к Павлу приходят представители городских властей и говорят: «Вы свободны, выходите». Но Павел, как отмечает один из толкователи, устроил сидячую забастовку. Он сказал: «Нет, я отсюда никуда не пойду, пусть придут и перед нами, римскими гражданами, извинятся за то, что нас бичевали без суда и следствия». Почему Павел себя так ведет? Потому что, согласно законам империи, римских граждан вообще запрещалось бичевать, им запрещалось наносить побои. Каждый римский гражданин имел право на суд, где мог полностью высказаться, защищая себя, мог требовать рассмотрения дела высшей инстанции, вплоть до суда кесаря. Соответственно, публичное избиение двух римских граждан, да еще и без суда, являлось тяжелейшим преступлением, досудебной расправой. Это был просто произволом местных чиновников. Стоило Павлу и Силе подать жалобу на этот произвол, и римские власти могли бы строго наказать виновных в нарушении основополагающих законов империи. Узнав о том, что Павел и Сила – римские граждане, городские власти испугались. Им действительно стало страшно. Им действительно стало страшно. Дабы избежать огласки случившегося, они пришли в темницу, вот эти два руководителя города, пришли к Павлу и к Силе, извинились и попросили их покинуть Филипп. Они говорят: «Простите нас,
обещаем больше так не поступать, пожалуйста, уходите быстрее из города, чтобы никто ничего так сильно об этом не говорил.
И миссионеры так и сделали, они попрощались с Филиппийской церковью, покинули город, а Лука остался утверждать в истине в новообращенную общину. На это указывает смена местоимений. 16.11 «мы», а в 17.1 «они».
Почему, друзья, почему же Павел потребовал извинений? Неужели он просто был обижен? Неужели это просто реакция обиженного человека? Конечно же, нет. Павел потребовал извинений, чтобы защитить Филиппийскую церковь, которая останется здесь после его ухода, от дальнейшего произвола чиновников. Чиновники уже будут знать, что с этими людьми так просто нельзя, что среди них могут оказаться римские граждане, которые могут на них пожаловаться.
И это был такой значимый момент, который в какой-то мере защитил Филиппийскую церковь от преследований. Несколько недель назад мне задали вопрос, могут ли христиане подавать в суд на неверующих, на представителей власти, ну, если их права и свободы, предусмотренные Конституцией, нарушаются?
Ответ очевиден – могут. Могут, но не обязаны.
Павел мог пожаловаться на произвол филиппийских правителей, но не стал этого делать.
И вообще, христиане, друзья, должны быть известны как мирные, прощающие люди, а не как мстительные и постоянно участвующие в судебных разбирательствах. Но у нас это не так распространено. Вот на Западе есть христиане, которые постоянно с кем-то судятся. С соседом, который не там паркует машину. С работодателем, который не так ему что-то сказал. И они постоянно судятся и судятся и судятся по каждому пустяковому делу. Думаю, не к этому призвал нас Господь. Нас Господь призвал проповедовать Евангелие благодати. Конечно, когда наши права и свободы грубо нарушаются, конечно, когда возникает серьезная опасность, мы можем подавать в суд, мы должны вызывать полицию.
Но по каким-то пустяковым, несерьезным вопросам, я думаю, следует все это прощать и покрывать любовью.
Поймите, друзья, государство и представители власти, которые могут защитить церковь, это Божий замысел. Это не слуги дьявола, это слуги Божии, как сказано в послании к римлянам в 1 главе, в 13 главе, с 1 по 5 стих, прошу прощения. Римлянам 13 глава, стих 1 и 5. Начальник есть Божий слуга. Благодаря вот этой общей благодати, благодаря наличию законов государства, обеспечивающих права и свободы граждан, церковь может безбоязненно совершать свое служение далеко не во всех, но во многих странах мира. И в какой-то мере и в нашей в том числе. Так что это милость Божия.
Помните, друзья, враг душ человеческих атакует верующих. Если ему не удастся сделать вас бесполезными для Бога, компромиссными, ищущими популярности, а не верности, тогда он просто станет вас гнать, употребляя угрозы, запугивание, попытки оклеветать. Защитой для вас должно быть, во-первых, молитва и прославление Бога. Во-вторых, законы государства, оберегающие жизнь, права и свободы своих граждан. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!